Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наше путешествие по недельным главам Торы. И вот глава Берешит, снова мы с вами начинаем изучать годичный цикл изучения Торы. Как быстро все-таки летит время. Кажется, только-только наступил 5782 год, а вот уже за окном 5783 год. И так хочется, чтобы он прошел счастливо, и чтобы он принес много радости, много здоровья и много благословения, как в духовном, так и в материальном, каждому из нас. И для того, чтобы, дай Бог, это все произошло, нам надо с вами изучать Тору, учиться ее мудрости и становиться лучше. Так вот, дорогие мои друзья, я помню, много лет тому назад один из моих учеников спросил у меня: «Скажите, а в чем вообще заключается такое удовольствие? Вот вы Тору изучаете каждый год, ведь в принципе какие-то главы, какие-то, может быть, кусочки из Торы вы знаете на память. Безусловно, Берешит, Бара Элоким, это Шамаим, это Арец. Практически половину недельной главы Берешит я действительно, наверное, могу пересказать на память. И вопрос был: так а в чем же удовольствие изучать то, что вы уже проходили много раз? Знаете, это как сериал. Вы один раз его посмотрели, ну хорошо, ну второй раз посмотрели, ну третий раз посмотрели. Ну, невозможно же вот смотреть 30, 40, 50, 90 раз подряд. Нет, дорогие мои друзья, тут нечто другое. Вы знаете, каждый раз, когда я начинаю заново изучать Тору, у меня радость, наверное, которую испытывает ребенок. И не только ребенок, может, и взрослый человек. Вот у человека есть, к примеру, машина. Хорошая машина, там, 10-летней давности. Она едет, в ней есть, ну, в общем, все, что нужно. Руль есть, и электроника есть, и, в общем, и она удобная даже. Ну, человек решил купить себе новую машину, порадовать себя, и купил самую новую модель, может быть, той же самой фирмы. И вот такую новенькую, красивую, только-только выпущенную, можно сказать, с контейнера машину, он покупает, привозит себе домой, и какой он испытывает радость. С одной стороны, казалось бы, все то же самое, с другой стороны, смотришь, сколько новых функций открылось в этой машине, сколько новых возможностей она уже теперь может делать. То есть, с одной стороны, казалось бы, все одно и то же, а с другой стороны, все совершенно по-другому. Поэтому каждый раз изучая и начиная, точнее, изучать Тору, я очень-очень надеюсь, не просто надеюсь, я знаю и уверен в этом, что я ее начинаю изучать, как будто бы это первый раз, потому что каждый год дает какой-то дополнительный урок. И вот сегодня как раз с этого дополнительного урока мы с вами и начнем наше путешествие по недельным главам Торы, глава Берешит. И возьмем сюжет, который, мне кажется, знает, ну, практически, наверное, каждый. Известная история про двух братьев, Каина и Эвеля. Каин приносит жертву Всевышнему, Эвель приносит жертву Всевышнего, но жертва Эвеля принимается, Каин очень расстраивается по этому поводу. Потом происходит какой-то конфликт между двумя братьями, и происходит то, что, ну, в принципе, и было Первой мировой войной, потому что людей, как вы понимаете, на земле было мало, поэтому, когда один брат убивает другого, можно сказать, что ну, практически, ну, не половина, но одна четверть человечества погибла так точно. Страшная трагедия в самом начале нашей жизни, которая называется «Божественная комедия», если так ее можно назвать, потому что у этой «Божественной комедии» есть самый главный режиссер, который каждый раз дает нам какие-то дополнительные уроки. Так вот, казалось бы, ну вот что можно нового открыть для себя в этом рассказе? Тут как бы все понятно. Ребенок ходит в школу, его начинает в школе учить этой истории. У меня у ребенка есть такая книжка, там нарисован такой злой, такой бандитский брат, Каин, который убивает такого, я сейчас бы, наверное, сказал, да, такого, ну, в наше детство назвали очкарик такой, умного такого, знаете, то есть сейчас называют ботаник такого, Эвеля, интеллигентного, а этот такой босяк берет его, значит, убивает, убийца, негодяй, он проклят, и Всевышний дает ему специальный знак, чтобы его тоже не убивали за то, что он убил. Казалось бы, ну, что нового можно понять в этой истории? Но так как мы с вами по нашему аналогии, которую мы проводили, все-таки купили новый автомобиль, и этот новый автомобиль, ну, совершенно должен отличаться от нашего старого автомобиля. Давайте тогда мы постараемся с вами взглянуть на эту историю немножко с другого угла, немножко по-другому. Итак, как говорится, чтобы долго не затягивать наше такое длинное вступление, 4 глава, 1 стих. Кстати, хочется сразу же сказать, начинаем изучать Тору, вот деление на главы и деление на стихи – это изобретение не еврейское. Очень интересно, это изобретение христианское. И почему-то евреи его приняли, даже я скажу, почему приняли, потому что обычно, когда шли какие-то диспуты, христиане, они могли процитировать какой-то кусочек Танаха, а иногда перевод был настолько неправильный, что нужно было понять, о чем идет речь и о чем говорится. Ну, как бы там ни было, история давняя, но, в общем, евреи приняли вот это вот деление на главы и на стихи, то, что называется. А на самом деле еврейская Тора, она делится на свое деление. Поэтому мы сейчас изучаем вот первую главу книг Берешит, которая так и называется Берешит. Ну, это немножко мы уходим в сторону. Одним словом, присаживаюсь здесь удобнее, поудобнее. Мы начинаем. Итак, 4 глава, 1 стих. «Ибо знал человек Хаву, свою жену, и она зачала и родила Каина, сказав, обрела я человека для Господа. И родила она еще его брата Эвеля. Эвель стал пастухом, а Каин был земледельцем». То, что тут называется на иврите, что он был овед адама, то есть работал на земле. Прошло немного времени, Каин принес от плодов земли жертву Богу, и Эвель принес от перворожденных своего стада и самых тучных. Бог благоволил Кевелю и его жертве, а Каину и его жертве не благоволил. Очень разгневался Каин и впал в уныние. И Бог сказал Каину, почему ты разгневался? Почему впал в уныние? Разве если будешь делать добро, не почту тебя? А если не будешь делать добро, то у входа грех лежит, и к тебе влечение его, но ты можешь властвовать над ним. Ну, вот этот вот кусочек, который мы сегодня, в принципе, будем с вами рассматривать. Дальше сюжет известный. Тут они поссорились, и, в общем, Каин убил Эвеля. Но перед этим убийством давайте мы все-таки с вами попытаемся понять, а что же там все-таки произошло. Итак, Каин и Эвель. Какой важный урок мы можем выучить от них? А можем мы выучить от них, поверьте мне, очень и очень важный урок. Давайте мы договоримся о том, что, ну, отойдем от лубочных персонажей и лубочных представлений, потому что Тора, понимаете, она не черно-белая, она цветная. Поэтому не надо Каина изображать бандитом. Каин был величайший праведник. Я как бы не утрирую, он был величайший праведник и был величайший человек. Ну, представьте себе, это был первый человек, который родился на земле. Потому что, ну, вот у нас есть Адам, у нас есть Хава. Вот и у Адама, и у Хавы, в русской традиции называется Ева, у них не было родителей. То есть их родитель – это был Акодыш Баруху, это был Всевышний. То есть они были сотворены им. А вот Каин – это первый человек, который рождается, но тем способом, который рождаются все люди на земле. У него есть папа, у него есть мама, и у него есть третий, и самый главный его родитель – это Всевышний. Первый рожденный на земле человек – это Каин. Поэтому Каин был человеком, ну, совершенно необыкновенным. Это тут, ну, как бы, давайте это воспримем не как даже теорему, а как аксиому. То есть это был величайший праведник, величайший человек величайшего духовного уровня, человек, который не то что знал, что есть Всевышний, и не то что даже был уверен, что есть Творец этого мира. Его познание Творца этого мира было настолько высоким и настолько цельным, что нам очень-очень даже трудно представить хотя бы на какой-то грамм, насколько велико его было знание Творца этого мира. И вот Каин, он очень и очень хотел как-то отблагодарить Всевышнего. И он думал об этом, и думал об этом и не день, и не два, и может быть, даже и не три, может быть, даже и не месяц. Он постоянно думал об одной и той же мысли. И мысль его была в том, что бы мне сделать такое, чтобы показать, что я очень благодарю Всевышнего. Вот как выразить благодарность Всевышнему? Ну, вот сказать ему спасибо, он каждое утро говорил спасибо. Сказать ему спасибо, когда ложишься спать, спасибо, что прошел день, он каждый вечер говорил ему спасибо. Но он искал какую-то форму того, чтобы ну, как-то выразить ему свою благодарность вот таким образом, который ну, не выражал ему еще никто никогда, для того, чтобы показать, вот, насколько он любит и насколько он благодарен за все, что он для него делает. Это канва нашей истории. А дальше, вот все, что мы сейчас будем рассматривать, хочу сразу сказать, мы будем использовать мысли из нескольких уроков величайшего такого раввина. Мы часто его очень цитируем. Можно сказать, почти что нашего современника. Он умер в начале 90-х годов. Рав Авигдор Миллер. Великий был человек. Он давал огромное количество уроков Торы. И его взгляд на многие пасуки, на многие идеи, которые есть в Торе, они настолько свежие, настолько необыкновенные, что мы воспользуемся несколькими его уроками для того, чтобы вот, попытаться разобраться, что же такое произошло. Так вот, Каин. Каин ищет форму того, как бы можно поблагодарить Творца. Ну, скажем так, мы люди, которым это очень сложно понять, может быть, это может понять курильщики такие, знаете, заядлые. Иногда вскакиваешь так в 3 часа ночи, и никотиновая зависимость гонит тебя там на балкон покурить сигаретку. Вот иногда у человека бывают такие вещи, или, ну, не знаю, человек вскакивает ночью, потому что там пить хочет, или еще что там хочет. Мы редко вскакиваем ночью с мыслью о том, что бы мне такое сделать, чтобы выразить свою признательность Творцу этого мира. Вот у нас этих мыслей нету. Может быть, у вас не есть. У меня точно, к сожалению, их нету. А вот у Каина были эти мысли. И вот он думал, что бы такое сделать. И Каин придумывает. Он придумывает принести Всевышнему жертву. Причем жертву не простую, а жертву при помощи плодов земли, которую он вырастил. Но на самом деле понятие жертвоприношения для Каина было не новым, потому что мы знаем из Талмуда, трактат Хулин об этом говорит, о том, что первую жертву уже принес его папа Адам, он принес там жертву быка. Поэтому представление у Каина было о том, что есть такое понятие, как жертвоприношение. Но вот принести жертвоприношение при помощи плодов, которые выросли из земли, это было новым хаом. Ну, давайте, ну мы с вами постараемся немножко представить эту вещь. Ведь для нас-то все это кажется, ну, как бы совершенно, ну, обыденные вещи. Ну, мы знаем, что такое жертвоприношение. Как я сказал, мой ученик, вы уже 100 раз читали эту историю. Спросите у любого из моих детей, тоже вам, конечно, все скажут. Ну, принес там жертву при помощи помидоров, огурцов, там, не знаю, дыни, арбузов и авокадо, которые он там вырастил в своем саду. Ну и что в этом нового? Понимаете, для нас это ничего нового, но, понимаете, для человека, для которого весь мир был новый, и в этом мире еще ничего не было изобретено, вот каждый шаг, он как бы говорил Амстронг, помните, это говорит, маленький шаг для человека и огромный шаг для человечества. И действительно это было так. Вот то, что решил изобрести Каин, это было ну, ноу-хау, 100-процентное, что-то необыкновенное, то, чего не было никогда. И почему Каин вот, решает как-то показать свою любовь к Всевышнему, свою благодарность Творцу при помощи жертвоприношения, ну, выращенного, то, что он вырастил на земле? Ну, как мы сказали, Каин был великой личностью, и он был в первую очередь ну, землепашцем или земледельцем, как тут говорится. Тут написано, что он был в это дома. Ну, можно перевести как в это дома, так как, ну, не знаю, то есть он, тут написано, что Эвель стал пастухом, а Каин был земледельцем. Но это русский перевод. А тут написано «Авет Адама». То есть он как бы работал над землей. Но «Авет Адама» можно перевести как «служил земле». То есть он не просто был фермером. У него не просто было 5 соток там рядом с Ганеденом где-то, куда он в свободное от работы время приезжал и там вспахивал свою грядку и высаживал какие-то там овощи, которые потом мариновал на зиму. Нет, это было нечто другое. Он был Авед Адама. То есть он был человек, который служил земле. Мидраш говорит, что он вкладывал в землю весь свой талант, он вкладывал в землю все свое сердце. То есть, понимаете, он землю воспринимал не так, как ее воспринимаем мы. Вот мы, понимаете, едем, выезжаем куда-то за город, смотрим плантации, там что-то растет, какие-то овощи, фрукты и так дальше. Ну, растут овощи, фрукты, идем, по улице, видим, там яблоневый сад, растут деревья. А если человек живет где-то в южных странах, смотрит, там бананы где-то растут, или там апельсины, или еще что-то. Растут. Ну, что в этом такого странного и необыкновенного. Для Каина, который воспринимал весь этот мир как, знаете, как новорожденный ребенок, потому что для него все было ново, его восприятие мира было, знаете, восприятие мира человеком, которого, представьте, никогда не видел. И вот, представляете, он никогда не видел в жизни, родился, и вдруг, не дай бог, и вдруг медицина придумает какой-то совершенно новый метод лечения для того, чтобы человек вновь начал видеть, вновь начал смотреть. И представьте, человек впервые в жизни увидел голубое небо. Представляете, какое необыкновенное удовольствие, счастье и радость будет, когда он будет смотреть на небо. И он будет смотреть час, два, три. Нам будет казаться это очень странным, потому что для нас небо – это какая-то привычная вещь, которая постоянно окружает нас. Для него же, если мы у него спросим, почему ты постоянно смотришь на небо, он скажет, какое оно красивое. Неужели ты не видишь, какое оно красивое и прекрасное? Вот это его отношение к земле. Каин видел в земле одну из, самых больших чудес, которые Всевышний делает в этом мире. Вот возьмите любую ложку, и возьмите там ложку земли, почвы какой-то. Вы знаете, что там микроживых организмов, ведь земля-то живая, там живет огромное количество каких-то живых органических каких-то там существ, которые там находятся. Так вот, если вы возьмете, чайную или столовую ложку земли, то поверьте мне, вот этих живых существ в этой чайной ложке будет больше, чем жители, в Нью-Йорке или Токио. То есть будет огромное количество, сколько там будет химических элементов. Каин брал косточку персика. И для него косточка персика, это же был просто, как у нас говорят на Востоке, персик. Это не просто персик, это был персик с большой буквы. Он смотрел на эту косточку персика, и он думал, какое же все-таки чудо. Вот если взять косточку персика, ведь внутри этой косточки, она, знаете, как, сейф, в котором находится огромное количество информации. Там в этой косточке спрятаны различные чертежи, спрятаны различные какие-то процессы, какие-то механизмы и так дальше, из которого потом может вырасти целое персиковое дерево. Так вот, если человек захочет эту косточку разломать, это очень сложно. Персиковую косточку разломать очень сложно. Это не может сделать человек, там птица. Но если вы возьмете, конечно, молоток и долбанете по этой косточке, наверное, вы ее разломаете. Но тут Каин видел, что происходят чудеса. Он берет эту косточку, сажает ее в землю, и вдруг вот эти вот микроэлементы живые, которые находятся в земле, делают так, что через некоторое время косточка раскрывается, и все, что находится в ней, начинает прорастать. То есть человеку невозможно открыть эту косточку, а в земле, которая, казалось бы, совершенно такая мягкая, происходят какие-то чудеса. Вот это взгляд Каина на то, что дает земля. И поэтому для Каина он был настолько влюблен в то, чем он занимался, вот в земледелии, что ему казалось, что вот именно здесь проявляется одна из, самых великих тех наград, которые Всевышний дал человеку. И вдруг Каину приходит мысль, что если он возьмет вот эти плоды, которые дает земля, ведь он тоже приложил к ним какое-то, хоть какое-то маленькое свое участие. То есть он же взял эту косточку, которую сделал Всевышний, но он ее взял, он ее посадил в землю, он за ней ухаживал, он поливал ее водой. То есть он как бы был соучастником этого чуда. И вот все, что он делал, и все, что у него вырастало, он в этом видел, ну, огромные чудеса, которые Всевышний дает. И ему хотелось как-то выразить благодарность. А как выразить благодарность? Он посчитал, что благодарность нужно выразить именно вот продуктом своего труда. Поверьте мне, когда его папа принес быка, я не думаю, что папа этого быка там отдам, там выращивал с детства, там, не знаю, выпасал его, там пастухом был и так дальше, взял там быка, который там был, и, в общем, принес его, или вала там, и принес его в жертву. Нет, у Каина это было нечто другое. То есть все, что выросло у него, он вложил всю душу в то, что у него выросло. И вот Каин решает сделать праздник. Решает сделать праздник. Он приглашает своего папу, приглашает свою маму, приглашает своего младшего брата Эвеля. А младший брат его, Эвель, он, ну как часто это бывает у младших братьев, старшие братья больше учатся у отцов, а младшие братья больше учатся у старших братьев. Так вот, идею жертвоприношения Каин, он взял у отца, у Адама. А Эвель, он очень любит своего брата, и, ну, как часто бывает, еще раз, младший брат очень многого учится от старшего брата. И вот он приглашает, ну, всю свою семью, то, что у нас на латыни называется мишпуха. Приглашает всю свою, значит, эту мишпуху, там, папу, маму, там, братика. И вот он им говорит: я пригласил вас на огромный праздник. Я сегодня хочу принести жертву Творцу. И эта жертва Творца будет при помощи вот того, что дала мне земля, при помощи арбузов, фиников, бананов, при помощи киви, которые я вырастил. Вот все, что я вырастил, я это положу на жертвенник, и я это все принесу в жертву Всевышнему, выражая свою благодарность за то, что вот, ну, вот за те чудеса, которые он дает. Ну, это выглядело, ну, наверное, потрясающе. Когда он принес эту жертву, скорее всего, Ева прослезилась, обняла своего старшего сына, сказала, смотря на мужа своего Адама, сказала: посмотри, какой все-таки у нас ребеночек уже взрослый, посмотри, какие он делает потрясающие успехи. Папа по-мужски пожал ему руку со словами, что, ну, сын, можешь сказать, что, ну, даже не можешь сказать, я горжусь тобой, ты молодец. И Эвель, его младший брат, он увидел это, он восхитился поступком своего брата. И он тоже захотел сделать тоже какую-то вещь, которой и он мог как-то принести благодарность Творцу. Вот он учился этого у брата, и он тогда подумал: ну хорошо, а как же я могу? Я тоже очень хочу. Я тоже очень хочу вот сделать какое-то вот что-то тоже свое, новое. То есть не использовать безусловно идею брата, это понятно, но ну, как-то принести что-то свое, привнести что-то свое. А как мы с вами говорили, Эвель был пастухом, то есть он как бы выращивал там крупный и мелкий рогатый скот, то, что у нас называется. И вот он решил выбрать, ну, самое-самое лучшее из своего стада. Ну, наверное, Каин тоже выбирал там не худшее, но для Эвеля было именно, что он должен выбрать, ну, вот самое-самое лучшее. То есть он смотрел, чтобы это был не просто персик, это был персик. Ну, вот такой вот персик, что там всех персикам персик, чтобы это был не просто там козочка рогатая, чтобы это была такая козочка, что, в общем, вот если бы она участвовала в соревновании сельскохозяйственной продукции на какой-то ВДНХ в Америке, она имела бы все золотые медали. Ну, то есть самое-самое лучшее, то, что у нее есть. И он приносит самое лучшее, то, что у него есть. И вот здесь происходит то, что, в принципе, происходит. Написано о том, что и Эвель принес от перворожденного своего стада и самых тучных. Бог благоволил к Эвелю и его жертве, а Каину его жертвы не благоволил. Ну, Тут, опять же, нужно понять, о чем тут идет речь. Безусловно, то, что сделал Каин, это было, ну, это было действительно потрясающе. Но вот реакция на жертву Эвеля, она была немножко другой. Ну вот как, ну на что это может быть похоже? Ну вот, допустим, человек приходит в синагогу и решил в синагоге, придя туда, принести сдаку. Ну, взял там сдаку, иногда люди, знаете, тайно так бросают сдаку, а иногда люди так, знаете, сдаку бросают, так вот, если хочешь, там бросить там $100, он всем сначала там показывает, ну, из кармана так ее вытаскивает, там, как бы считает, смотрит, чтобы все видели, сколько он приносит, ну, даже если он так приносит, ну, берет он эту $100 бумажку, бросает туда, значит, сдочницу, потом подумал, и еще $100 бумажку бросает, а потом думает, и еще $100 бумажку бросает. Ну, вообще, не просто не человек, а настоящий ангел, полный такой цадик. Действительно, ну, действительно, цадик, полный праведник. Безусловно, то, что он сейчас сделал, это... Он же это делает для Всевышнего, и Всевышнему действительно от этого очень-очень приятно то, что он делает. Но в синагоге не происходит никаких таких вот необычных вещей. Фейерверки не начинают там стрелять с неба, голоса ангелов не начинают звучать с неба. Рабинович, твоя жертва была принята Всевышним и так дальше. Ничего как бы не происходит. Ну, бросил сдаку, молодец. Поэтому, но, безусловно, то, что он сделал и бросил сдаку, он действительно молодец. Он действительно сделал что-то очень, очень большое и правильное. Но и у Каина было точно так же. Но у Эвеля, видимо, произошло что-то другое. Вполне вероятно, как говорят наши мудрецы, может быть, не знаю, там с неба упал огонь и вот поглотил все, что у него было на жертвеннике. Не знаю, там Каин при помощи гомель-древа этими спичками зажигал, а у Эвеля вот с неба был огонь и, в общем, все поел то, что у него было. Поэтому написано, что жертва Эвеля, она была принята Всевышним. Конечно, обидно. Конечно, обидно, и тут нужно понять, что ведь идея это жертвоприношение, она принадлежит же не Эвелю, она принадлежит Каину. Не Эвель же принес первую жертву, это же именно Каин принес первую жертву. Это же его было ноу-хау, это его было изобретение. Он так хотел Всевышнему сделать, ну, как что-то очень такое необычное, приятное. Так хотел выразить ему свою любовь, показать свою любовь к нему. И вот его младший брат, казалось бы, он повторил его идею, ну добавив в это какой-то дополнительный элемент. И получается, что его жертвоприношение принимается, а жертвоприношения Каина нет. И тут очень важная мысль, которую нам нужно понять, потому что тут мы начинаем подходить к урокам. Знаете, люди делают что-то, ну, даже не просто часто, а практически всегда, чтобы показать нашу любовь к Всевышнему. Ну, действительно, показать нашу любовь к Творцу, о том, что вот мы любим Творца, поэтому мы что-то для этого делаем. Но в наше время очень редко, практически, наверное, не встречается, хотя он, наверное, у больших людей оно встречается, чтобы человек что-то сделал не для того, чтобы показать свою любовь к Творцу, для того, чтобы заслужить его любовь к нам. Это, понимаете, немножко другой взгляд на мир. И тут мы подходим к очень-очень важной такой вот мысли. Ну, как ее можно объяснить? Ну, допустим, не знаю, там, представьте, в синагоге молитва начинается там, в 9 утра. Человек берет и приходит там в 9:30, а может даже приходит без 15:10. Ну, молитва уже идет полчаса или там 45 минут. Человек входит в синагогу, ну, в принципе, наверное, ему неудобно, потому что на него так искоса так многие смотрят. Но с другой стороны, он чувствует вот какое-то полное ощущение гордости за себя, о том, что ну, то, что он сейчас сделает, это действительно великий поступок. Почему он так думает? Ну, по одной простой причине, потому что 90% евреев, живущих в его районе, где он находится, ну хорошо, 80% евреев, живущих в его районе, в синагогу вообще не пришли. Поэтому то, что он пришел в синагогу, опоздав, там на 40 минут, в этом он уже видит подвиг. То есть, чего там стесняться? То есть, он тем самым показывает Всевышнему о том, что Всевышний, вот, вот смотри, посмотри, как я тебя люблю. Я пришел в синагогу, а мог не прийти в синагогу, мог, не знаю, мог проспать, а мог быть, как мой сосед там Кацалин Богин, там он вообще, не знаю, едет каждую субботу на рыбалку и говорит, у меня в субботу единственный выходной, поеду, значит, там, там на море покупаюсь. Я что, не поехал купаться, не поехал туда, я пришел в синагогу, ну, опоздал на полчаса, ну, мало ли что, но я-то сделал гигантский поступок, и поэтому у человека... Но вот взгляд на то, что он делает, он как бы заключается в том, что я тем самым показываю, вот, ну, действительно, я, ну, действительно, я хороший, я как бы показываю свою любовь к тебе. Подумать о том, чтобы сделать что-то, чтобы сделать так, чтобы Всевышний показал, что он меня любит, ну, это уже, ну, это уже выше пилотаж. Тогда, знаете, надо приходить в синагогу не в 9 часов, если в 9 часов молитва, не знаю, там в 6 утра там, прийти, там, значит, там, учиться там, или еще что-то, делать какие-то там такие вещи. Но это же действительно такой выше пилотаж. Почему мы очень часто воспринимаем так мир? Потому что мы часто сравниваем себя с другими людьми. И у нас все наши проблемы происходят из-за этого. Но человек рано утром, не знаю, одевает тфилин. Есть у него какое-то там ощущение, какое-то там, не знаю, какого-то религиозного экстаза о том, что он там тфилин одевает. Да нет ничего, ну просто автоматом одел тфилин. Наверное, подсознательно он гордится собой. Ну почему? Потому что, еще раз, большая часть, к сожалению, евреев тфилин не одевает, а он одевает, он верный к Творцу. Он его не предает, он каждое утро одевает тфилин. Поэтому он хороший, поэтому, ну, как бы то, что он делает как бы хорошо. Поэтому, то есть, наше восприятие мира, которое есть у нас, то есть, еще раз, мы пытаемся показать нашу любовь к Творцу, но практически не пытаемся сделать что-то, чтобы заслужить любовь Творца к нам. А из-за чего это происходит? Ну вот почему у нас это происходит? А у нас это происходит, ну, не знаю, это происходит с самого раннего детства у любого человека. Ну, посмотрите, как мы растем. Вот растет, не знаю, там маленький ребенок. Мама ему говорит, ну, Мойшенька, скушай ложку каши. Он говорит, не хочу. Она говорит, ну, скушай за маму, там, скушай за папу. Он говорит, не хочу. Ну, 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 давай ты вот скушаешь вот эту вот ложку каши, а я тебе дам 2 шекеля, и ты пойдешь потом мороженых купить. Не хочу. Давай я тебе дам там 3 шекеля и еще конфету вкусную дам после того, как ты скушаешь кашу. Ну и маленький Мойшенька, конечно, скушает эту ложку каши. То есть поблагодарить маму за то, что мама дала ему кашу, ему просто в голову не придет по одной простой причине, а за что ему благодарить маму? Наоборот, это мама должна благодарить его, потому что ведь он все-таки кашу поел, а в принципе мог и не поесть. И вот так вот у нас, понимаете, идет такие вот восприятия, восприятие жизни. Ну, не знаю, там приходит сын, не знаю, домой, там пусть работает, там, не знаю, пусть учебы. Мама там бегает, готовит что-то, дала ему там первое, дала ему второе, ну, он там поел, наверное, сказал спасибо даже. Ну, как бы он это воспринимает как должное. А почему тебе взять бы не помыть посуду? А почему тебе не сказать бы, мам, послушай, ты и так столько работала сегодня, а давай, давай вот ты сядь, ты и так это все приготовила, а я это все разнесу. И потом помою посуду. Ну это ж ведь звучит как какая-то, какое-то безумие. Я еще и посуду буду мыть? Ну то есть как бы мои родители обязаны, они меня обязаны кормить? То есть они должны быть благодарны мне. Причем тут моя благодарность к ним? То есть у нас... Вот восприятие, которое есть у нас с самого раннего детства, что то, что нам дают, у нас редко от этого получается чувство благодарности. У нас, мы иногда, пока не начинаем работать, у нас нет чувства, сколько стоит деньги, И сколько пота, допустим, они стоят, сколько грамм пота стоит каждый заработанный шекель, доллар, не знаю, там, рубль, там, не знаю, гривна, там, все что угодно, там, любая валюта, которая есть. Ну, нету просто этих вещей, пока мы сами не начинаем работать. Поэтому родители должны нам купить там, новый костюм, там, они должны нам купить новую рубашку, причем самую дорогую. Мы не думаем, мы не ощущаем о том, что сколько родители тратят для того, чтобы своих сил, для того, чтобы купить это для нас. Мы это воспринимаем как должное. А так как это все воспринимается как должное, но дальше идет и такое отношение к жизни. Поэтому ну вот человек опаздывает на полчаса на молитву. Это я еще должен там сейчас танцевать перед Всевышним. Это наоборот, Всевышний должен сказать мне: Рабинович, какой ты все-таки молодец, взял, пришел на молитву. А мог вообще не прийти на молитву. Поэтому у человека редко возникает вот это вот ощущение, как я могу еще больше поблагодарить Творца. Понимаете, потому что когда ты учишься тому, что все, что ты получаешь, оно, ну, как бы само собой разумеющийся факт, у тебя нету мысли поблагодарить. Нету мысли взять и помыть посуду, когда тебе мама дает обед, сказать о том, что я помою посуду. Ты столько сделала, давай я что-то сделаю. Поэтому вот эта вот вещь, как я могу поблагодарить Творца, к сожалению, у нас очень-очень редко возникает эта мысль. Очень возникает редко эта мысль, вот что я могу сделать, чтобы вот как-то выразить свою любовь к Творцу. Ну, точнее, с самого начала. Что я могу сделать, чтобы выразить свою любовь к маме, к папе, к жене, к мужу? Ну, вот перед тем, как прийти домой, ну, вот остановись минут, подумай. Может быть, не знаю, жене там букет цветов купить. Ну, сейчас же все-таки там не пятница перед субботой, не день рождения, там, не знаю, не 8 марта, там, что я должен купить? Ну, ведь все, что у тебя есть, оно есть только благодаря твоей жене, которая является твоей самой лучшей второй половиной. Ну, остановись на секунду, подумай, ну вот как выразить ей благодарность за это? Ну, каким-то необычным способом. Может быть, и правда, не знаю, там на снегу написать о том, что вы ее любите. Ну, может быть, это не совсем такой кошерно-романтичный такой способ. Ну, не знаю, ну миллион каких-то вещей, которые можно сделать. Мы совершенно отучились выражать благодарность, мы принимаем все как само собой разумеющуюся вещь. А вот Каин и Эвель, они именно хотели выразить эту благодарность, и поэтому вот у Каина она выразилась именно таким способом, а у Эвеля она выразилась там другим способом. И как мы сказали, что Каин, то, что принес этот свое приношение Творцу, оно тоже принимается, но принимается немножко по-другому. И тут мы подходим к очень важной мысли. И мне кажется, это один из главных уроков, который мы должны усвоить для себя вот в наступившем году. Ну, представьте себе, человек там... Никому сейчас в голову такие вещи не придет, да, наверное, но хотя бы могло бы тоже прийти. Вот представьте, человек живет, не знаю, там где-то в Израиле, ну, к примеру, там, или в Америке, там, или еще где-то, ну, в каких-то южных странах, там, где, там, не знаю, у него может быть свой, то, что называется, backyard, и там, где на этом, в своем этом приусадебном участке при доме растут какие-то деревья, там, или еще что-то. Представьте, он собирает там всех своих соседей, детей, и говорит: знаете, я вас собираюсь, чтобы сделать праздник. Они говорят: какой праздник? Сегодня же 14 июля, день взятия Бастилии. Он говорит: нет, понимаете, вот я собрал урожай. И это, может быть, выглядит и очень-очень как-то буднично, но я хочу возблагодарить Творца за то, что Он дал мне этот урожай. Да, я, может быть, с этого не имею никаких там денег. Я не фермер, я просто, ну, просто он вырос на моем приусадебном участке. Но я хочу как-то поблагодарить Всевышнего. Ну, миллион, может быть, вещей, когда человек захочет пригласить своих друзей для того, чтобы выразить просто благодарность Творцу. И на него все смотрят, говорят: «О, слушайте, какой Рабинович молодец все-таки! Какой он креативный, какие он такие вот методы потрясающие придумывает!» А рядом, представляете, будет находиться его там сосед, который это увидел, подглядел и скажет: «Слушайте, Рабинович креативный, прекрасная идея», и подойдет к этой идее еще более креативно и сделает ее так, что она, в общем, если Рабинович там сделал какую-то одну вещь, а он такой креативный, он там всякие, не знаю, лампочки сделает, там разошлет по всей улице флаеры, в которых там будет приглашать, там всем детям, пришедшим на этот праздник, еще какие-то подарки даст и так дальше, то у первого человека, который это сделал, ну, у него будет какая-то, наверное, тоже обида. Он подумает: ну, ничего себе, это моя идея, как-то люди меня просто там, ну, поблагодарили, сказали: молодец, а вот этого Хаймовича прям там все на руках носят, там в газете о нем пишут, вот какой он там молодец и так дальше. В принципе, это была мысль Каина. Посмотрите, что тут написано. А Каину и его жертвы не благоволил. Очень разгневался Каин и впал в уныние. И Бог сказал Каину: почему ты разгневался? Почему впал в уныние? И вот здесь вот очень важный вопрос, который тут написано. Почему ты впал в уныние? Если человек делает что-то, то, что называется лешем шамаем, если человек делает что-то ради Творца этого мира, он никогда не впадет в уныние. Ну, на что это может быть похоже? Ну, я вам скажу, вот первый пример. Человек сидит, учится в ешиве. Ну, хорошо, давайте возьмем не ешиву, нас слушает много людей, которые, может быть, в ешиве не учились, давайте возьмем того, что он учится там квантовой механике, к примеру. Сидит там, учится, хочет экзамен сдавать, а рядом находится очень такой талантливый физик Хаймович, который тоже учится квантовой механике, но у него там просто он такой генератор идей, он там каждую минуту какие-то идеи там, и все люди на него смотрят и говорят: какой все-таки молодец Хаймович, вот это гений, вот это вот. А ты себя ощущаешь в таком состоянии, что все с Нобелем, а ты со Шнобелем. Ну, как бы, и у тебя появляется зависть к этому Хаймовичу. Зависть к тому, что, ну, как бы, у него что-то есть, что нет у тебя, что не получается у тебя. Так вот, если человек делает что-то не ради того, чтобы показать другим о том, что он такой, а я буду еще лучше его, потому что зависть. Зависть – ужасная черта характера. А если человек что-то делает для того, чтобы сказать: ух ты, ничего себе, как прекрасно человек что-то делает. Я хочу сделать точно так же, а может даже еще лучше. Не потому что я хочу, потому что я завидую его, потому что я так служу Творцу этого мира. Опять же, может, с квантовой механикой там два студента, может, это не очень подходит. Поэтому больше, опять же, возвращаемся к ешивному варианту. Один сидит, там учится, у него все получается. Другой сидит, учится, а у него как не все получается. Поэтому и он ему завидует. Но зависть бывает черной, и зависть бывает белой. Черная зависть – это когда человек, вот он переживает, он думает: почему же Хаймовичу все получается, у меня ничего не получается, у него он себя мыслями постоянно натравливает на этого Хаймовича, теперь уже улыбка Хаймовича его бесит, эти зубы его такие живые, такие надо, желтые, там, надо его чистить там больше, и глазки у него не глаза, глазки такие маленькие, такие блестящие, все в этом Хаймовиче начинает раздражать, и волосы у него не те, и тембр голоса у него не тот. То есть его реакция на его зависть начинает то, что он начинает кого-то ненавидеть. Это то, что, в принципе, говорит Всевышний Каину: почему ты разгневался? Почему ты впал в уныние? Если ты впал в уныние, потому что у тебя просто черная зависть, то ты дурак. Потому что написано, разве если будешь делать добро, не почтут тебя? А если не будешь делать добро, то у входа грех лежит, и к тебе влечение его. Но ты можешь властвовать над ним. То есть ты можешь властвовать над своими чувствами. А может быть, совершенно другая вещь. Ты видишь, как у другого что-то получается, у тебя не получается. А ты хочешь, ну, как-то выразить благодарность Творцу. Ух ты, как у него прекрасно получается вот это делать. Ух ты, как это красиво. А я тоже хочу так делать. Но и тоже вложу в это что-то свое. Может, я сделаю тоже не хуже. Не потому, что я хочу стать лучше, чем он. Потому что я понял, что ну, идея-то прекрасная, почему бы это не сделать? Но хочешь учиться, как он, ну не знаю, там, вставай каждое утро на полтора часа раньше. Человек говорит, не знаю, у меня спина болит, мне трудно учиться, все, ну, начни бегом заниматься по утрам, там, начни пораньше в синагогу приходить, начни каждый вечер там иврит учить, или начни еще что-то делать. Но если ты хочешь куда-то продвинуться, начни что-то делать, начни не завидовать с тем, чтобы переживать о том, что у него лучше, а у меня хуже. Начни думать, а как бы сделать, чтобы и у меня было лучше. И вот это, в этом главная ошибка Каина, понимаете? В этом главная ошибка Каина. Поэтому Всевышний ему говорит, почему ты разгневался, почему впал в уныние? Ведь твоя-то идея, которую ты хотел сделать, ты хотел выразить благодарность мне. Ну хорошо, Эвель это сделал лучше. Ну прекрасно, так возьми его идею. Если ты видишь, что так лучше, так делай тоже так. Почему ты впал в уныние? Почему ты разгневался? Разве если будешь делать добро, не почту тебя? Ведь то, что ты сделал, и то, что сделаешь, ты за это и так уже получишь награду. А если не будешь делать добро, то у входа грех лежит. Смотри, у входа в твое чувство лежит что-то очень плохое, что тебя может в результате привести к чему-то плохому. Сколько вещей есть в нашей жизни, которые нужно смотреть на других людей и не завидовать им черной завистью, а подумать, ух ты, какие они молодцы, вот как у них получается. А я хочу тоже так сделать, а я хочу тоже так попробовать, ведь это красиво. И я хочу, да, может быть, у меня получится не так красиво, как у них, но ведь идея-то прекрасная, идея прекрасная. Знаете, на каком-то этапе я вдруг начал людям говорить, не потому что я такой какой-то цадик, просто я пришел к этой мысли, что если ты видишь, что какой-то человек делает что-то красивое, надо ему обязательно об этом сказать. Я очень часто думаю об этих вещах. Вот иногда есть люди, которые выполняют заповеди и помощи другим людям, и тайно это как-то делают, и столько... У нас столько много учеников, кто сейчас живет в Израиле, вот приезжают новые люди, насколько они им помогают, там, заботятся о них. Все. Я каждый раз, когда это слышу, я думаю, а сделал бы ли я точно так же? Потратил бы я свое время, там, бегал бы ли за них, приезжал бы ради них там, в аэропорт, там, чтобы встречать, там, делать какое-то неудобство себе. Я очень часто думаю... Ну, наверное, я бы так не сделал. И у меня появляется белая зависть. Но это зависть, белая зависть, потому что ты смотришь, как кто-то что-то делает, и думаешь, я тоже так хочу. Это действительно классно, это действительно правильно так сделать. Я тоже так хочу выполнить. Если у меня будет такая возможность когда-то, я обязательно так сделаю. Может, я сделаю не лучше, чем это делают они. Но если получится лучше, чем делают они, то их прекрасно. Не лучше, тоже прекрасно. Ведь за каждую вещь, тут же самое главное, что ты хочешь стать лучше, ты хочешь как-то выразить свою благодарность Творцу, став лучше, внутренне лучше. Поэтому это самый важный урок Каина и Эвеля, с которого, в принципе, мы и начинаем год. Давайте мы будем смотреть на вещи, которые вокруг нас, и будем не завидовать другим людям, если у них есть что-то, чего нет у нас. Если нам это действительно понравится, просто встать и немножко подумать, а что мне сделать, чтобы у меня тоже такое было? не впадая в уныние, не начиная его ненавидеть, не начиная его обсуждать, там какие-то вещи, почему у Рабиновича столько, а у меня там ничего нет. Это тупиковый вариант. Надо начинать действовать. А как действовать? Увидел что-то, понравилось тебе, постарайся это сделать. Да, это, может быть, будет трудно. Да, для этого нужно будет потратить время. Но так человек растет. И если ты будешь делать так, то тогда все, что ты будешь делать, у тебя будет хорошо. А если будешь делать по-другому, видите, все заканчивается иногда очень трагично. Великий праведник Каин убивает Эвеля. И теперь его в детской книжке рисуют как злодея. Хотя должны были рисовать как полуангела. Такая вот, такова вот жизнь и таков первый урок, во всяком случае для меня, который я выучил в этом году. Поэтому я очень хотел поделиться этим уроком со всеми вами. Желаю всем хорошего шаббата, желаю всем прекрасного года. Ну и будем встречаться в этом году. Всего самого доброго и лучшего.